43. Как и в предыдущих роликах, кадры здесь дрожали, изображение было зернистым, а саундтрек тоже представлял собой отрывок из классического произведения. Наверное, также что-то из симфонии Моцарта. На преступниках, на этот раз их было трое, не считая того, кто держал камеру, были темные куртки с капюшонами, белые кроссовки и чулки с желтыми смайликами, натянутые на лица. На этом сходство с предыдущими роликами заканчивалось. То, что сейчас разыгрывалось перед глазами Дуни и Магнуса, носило совсем другой характер. Именно это она и подозревала, и тем не менее была так шокирована, что едва могла дышать. То же самое испытывал Магнус, которого надо было избавить от этого зрелища и оставить в Хельсингёре, где он мог бы написать свой рапорт о вороватой тетке. Но, к удивлению Дуни, напарник стал говорить, что они одна команда, и он отвечает за то, чтобы она не наделала глупостей. После этого он поехал с ней аж в Копенгаген, где они встретились с Микаэлем Рёнингом в Доме культуры на Исландской набережной. Они встретились в переговорке. Ее выделил директор, который, по словам Рёнинга, несмотря на почтенный возраст, не только регулярно ходил в бар «Кози Бар», но и упорно продолжал заниматься незащищенным сексом под мостом в парке Эрстед-Паркен. Дуни заметила, что Магнус не понял, о чем говорит Рёнинг, и, немного поразмыслив, решила, что, пожалуй, самое лучшее — продолжать держать его в неведении. Переговорка находилась в двух шагах от полицейского участка по другую сторону воды. Так они и не боялись наткнуться на Кима Слейзнера. Он уже достаточно навредил и ни при каких обстоятельствах не должен был знать, чем они занимаются. Поэтому сейчас они собрались втайне и смотрели ролик на ноутбуке Рёнинга. Сначала невинная съемка украдкой, которую может сделать каждый с помощью современного мобильного телефона. Бомж Йенс Лемке сидит среди груды грязных одеял и спальных мешков. Похоже, он только что опустошил шприц и ослабил натяжной ремень. Бутылка виски в руке и взгляд, который исчезает по мере того, как героин распространяется по телу. Через несколько секунд он начинает обмякать и превращается в бесформенную кучу, не подозревая о трех молодых людях с чулками на головах. После этого злоумышленники с изощренным цинизмом переворачивают мужчину на спину и крайне тщательно поправляют ему голову так, чтобы лицо смотрело прямо вверх. Потом кладут его руки вдоль туловища, вытягивают ноги во всю длину и шнурками связывают друг с другом поношенные ботинки. А потом страшная жестокость. С первого прыжка обеими ногами начинается замедленная съемка. Преступники прыгают примерно с метровой высоты и с такой силой, что если бы не классическая музыка, наверняка был бы слышен хруст ребер. Йенс Лемке, похоже, приходит в себя, но не успевает понять, что происходит, и тут другой парень приземляется у него на груди, которая на этот раз явно продавливается на несколько сантиметров. Йенс кашляет, по его подбородку течет кровь. Хотя героин, несомненно, значительно смягчает боль, видно, как он кричит и крутится, пытаясь увернуться. Но раны уже слишком серьезны. Тем временем трое парней со смайликами по очереди разбегаются и прыгают, снова и снова. Белые кроссовки покрываются красным, а бездомный перестает сопротивляться и лежит неподвижно. Когда изображение почернело и стихли последние звуки, Дуня не знала, что сказать. Никакие слова даже близко не могли описать то, что она чувствовала. Больше всего ей хотелось поехать домой, натянуть одеяло на голову и остаться там, пока мир за окном не станет немного лучше. Словно она болела затянувшейся простудой, и была надежда, что она скоро встанет на ноги.
«Разве не об этом ты предупреждала на утреннем совещании?» — спросил Магнус с таким видом, будто потерял веру во все человечество.
Дуня молча кивнула.
«Черт возьми!» — продолжил он и покачал головой. «Единственный положительный момент у Свейструпа и остальных не будет никакого выбора, кроме как придерживаться твоей линии после того, как они увидят ролик. Может быть, тебе не разрешат участвовать в расследовании и руководить им, но, во всяком случае, ты сможешь сказать, что благодаря тебе оно пошло в правильном направлении. А это уже кое-что».
«Да», — сказала Дуня и кивнула. «Если бы сейчас я решила показать его».
«А что ты хочешь сказать? Ясно, что ты...»
«Они не увидят его, пока я не дойду до конца и не привлеку этих сволочей к ответственности».
«Но ты же не хочешь сказать, что...»
«Именно это я и хочу сказать». Она посмотрела Магнусу в глаза. «Ты сам решай, как тебе поступить. Без проблем, я пойму, если ты предпочтешь разъезжать в форме и поддерживать порядок в Нетто».
«Дуня, дело совсем не в этом, а...»
«Пожалуйста, ты можешь просто выслушать?» К своему собственному удивлению, она наклонилась вперед и взяла его руки в свои. «Как ты все время говорил, это совсем не входит в наши рабочие обязанности. Так что, если хочешь жить спокойно и держаться в тени, все в порядке. Я понимаю. И, Магнус, я действительно так считаю».
«Дуня!»
«Подожди, я не закончила. Независимо от того, что ты сделаешь, мне ничего не остается, кроме как взять больничный и закончить это дело. Как бы я ни хотела, я просто не могу сидеть рядом и смотреть, как Уссинг и Йенсен продолжают придерживаться линий, между тем, как злоумышленники болтаются повсюду и своими прыжками доводят людей до смерти. Надеюсь, ты можешь это понять».
Магнус встал, не дрогнув ни одним мускулом, повернулся к ней спиной и посмотрел на набережную и на тех немногих людей, которые, несмотря на мелкий дождь, там прогуливались. Дуня ждала, хотя на самом деле хотела крикнуть ему, что ей плевать, о чем он думает. Если он хочет пойти против нее и настучать начальнику, пусть стучит. Это все равно ничего не изменит. Проблема заключалась в том, что это было не так. Если Свейструп узнает, чем она занимается, скоро к ней привяжется Слейзнер. И по своему обыкновению начнет вставлять палки в колеса. А значит, следствие потерпит неудачу, и преступники останутся на свободе. Но было поздно. Ничего не изменится от того, что она проклинает саму себя, что взяла Магнуса с собой, хотя еще тогда почувствовала, что это плохая идея. Но он настоял, и ее уже в тот момент нечистая совесть взяла верх над инстинктом, и ей оставалось только ждать. Через минуту он засунул руку в карман, достал мобильный и пробудил его к жизни. Дуня обменялась взглядом с Рёнингом и убедилась, что тот также взволнован.
«Привет, Грета. Говорит Магнус Равн», — сказал он, глядя на плывущее за окном грузовое судно. «Послушай, к сожалению, должен сообщить, что я не очень хорошо себя чувствую. Я не знаю, но у меня температура и болит все тело. Вероятно, я буду лежать в кровати до конца недели». «Окей, спасибо тебе. Так и сделаем. Пока».
Магнус закончил разговор и повернулся к другим.
«Ну что скажете, начнем работать?»